Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях к этому часу. Грузинская полиция задержала два грузовика с продовольствием для осетинских миротворцев. В Чечне убит влиятельный полевой командир. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В зоне грузино-осетинского конфликта полиция Грузии задержала два автомобиля с продовольствием для осетинского миротворческого батальона, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Очередной инцидент в зоне грузино-осетинского конфликта произошел несколько часов спустя после того, как Комитет парламента Грузии по обороне и безопасности подтвердил решение о необходимости вывода российских войск из зоны конфликта. По сообщению штаба миротворческого контингента, дислоцированного в зоне конфликта, вечером на одном из полицейских постов в Южной Осетии грузинские полицейские остановили две грузовые машины, принадлежащие миротворческим силам. Конкретнее, осетинскому батальону смешанных трехсторонних миротворческих сил по поддержанию мира. Полицейские осмотрели машину, обнаружили продукты и обвинили миротворцев в том, что они перевозят контрабанду. По данным из Гори, грузинского городка недалеко от административной границы между Грузией и Южной Осетией, две грузовые машины полицейские перегнали на таможенный терминал, расположенный в этом городе. Грузинская сторона требует либо уплатить таможенную пошлину, либо товары будут конфискованы как контрабандные. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
При вчерашнем пожаре в издательстве «Пресса» в Москве пострадали, по данным МЧС, 4 человека. Две женщины и один пожарный находятся в больницах, угрозы их жизни нет. Огонь полностью потушен. Московские власти обещают восстановить здание, которому нанесен значительный ущерб. В доме располагались редакции многих федеральных и столичных газет, в том числе «Комсомольской правды». В Чечне убит эмир так называемого автуринского джемаата Джабраил Абдурзаков, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
По информации, полученной от сотрудников оперативного отдела МВД Чечни, в районном центре Рухмартан проведена адресная спецоперация, в ходе которой убит эмир подразделения «Автуринский джамаат» Джабраил Абдурзаков. Заблокированный в частном доме на улице Калинина Абдурзаков оказал вооруженное сопротивление, в ходе которого погиб один и ранены 5 сотрудников чеченской милиции. В городе Аргун сотрудниками чеченского ОМОНа задержана 53-летняя женщина по подозрению в пособничестве маджахедам полевого командира Шамиля Басаева. По свидетельству местных жителей, задержанная никакого отношения к вооруженным формированиям маджахедов не имеет, а вот ее двоюродный брат участвовал в захвате зрителя на Акоста на Дубровке. В станице Северноводской Сунжинского района Чечни неизвестные нападавшие убили участкового инспектора милиции, возвращавшегося домой. Имя убитого милиционера пока не разглашается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве сегодня проходят российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона, в частности, высказывается за повышение арендной платы за использование базы в Севастополе. Россия считает, что условия аренды оговорены в действующих соглашениях между двумя странами. Сейчас Москва платит за использование базы около 100 миллионов долларов в год. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. 14 февраля 2004 года при обвале крыши аквапарка погибли 28 человек, около 200 были ранены. Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для своей ядерной программы на территории России. Представитель правительства Ирана заявил.
Вопрос о переговорах остается открытым, а когда они могут состояться, дело другое. Следует учитывать некоторые новые факторы и решительное намерение правительства Ирана производить обогащенный уран на своей территории. Мы считаем, что российский план должен быть скорректирован в соответствии с политикой Ирана и намерены добиваться этого.
Сказал представитель Тегерана. По последней информации, иранская делегация прибудет в Москву 20 февраля. Первоначально планировалось, что переговоры начнутся в ближайший четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде сотни студентов и участников демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда прорвались сегодня в тщательно охраняемую зону дипломатических миссий. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать их. В понедельник огромная толпа снова собралась у посольства Дании в Тегеране.
Долой Америку! Долой Данию! Долой Британию!
Тысячи студентов также вышли на демонстрацию в Каире. В Бейруте отмечают годовщину убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. Жертвами теракта 14 февраля стали еще 20 человек. Смерть ливанского политика вызвала возмущение мирового сообщества. Комиссия ООН пришла к выводу, что к убийству причастны сирийские официальные лица. Дамаск отвергает все обвинения. Харири, лидер ливанской оппозиции, был категорическим противником сирийского военного присутствия в стране. Сегодня праздник всех влюбленных, День Святого Валентина. В России, согласно опросам, 14 февраля собираются отмечать 37% населения, в первую очередь студенты и молодежь. В США ежегодно празднуют Валентинов день свыше половины американцев. Католическая и православная церкви этот праздник не признают. В Турине после 3 дней соревнований на Олимпиаде разыграны 16 из 84 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США – 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Спортсмены Германии на данный момент завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Всего чемпионами игр становились представители 10 стран, а на пьедестал почета поднимались спортсмены из 16 государств. Напомню основные новости к этому часу. Грузинская полиция задержала 2 грузовика с продовольствием для осетинских миротворцев. В Чечне убит влиятельный полевой командир. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – право на брачный контракт. Участники передачи – кандидат юридических наук Илья Рассолов и секретарь Союза писателей Москвы, поэт и драматург Елена Исаева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». И были девочки смешливые, игру на веру принимавшие, еще почти совсем счастливые, свой первый круг не отстрадавшие. Это строки, да, из стихотворения участницы нашей передачи, поэта и драматурга Елены Исаевой «Мальчики и девочки». Правильно прочитал все?
Да, добрый день.
Добрый день. А вот выдержка из ее же творения «Молодые и красивые». «Я знала, как тебе понравится. Я знала, нужно быть какой». Наша передача «Право на брачный контракт» выходит первый раз в эфир в день Святого Валентина, 14 февраля. Я так и рассчитывал сделать эту программу именно в этот день. Этот народный праздник с языческим происхождением считается днем влюбленных. Апогей любви – это брак. И хорошо, даже замечательно, если чувства и отношения не оказываются на поверку бракованными, испорченными. Известно, что деньги портят людей. Молодожены – не исключение. Вступая в совместные имущественные отношения, они зачастую и представить себе не могут, чем все это может завершиться. Развод и раздел совместно нажитого добра – оборотная сторона любви, ее злой дух. А сколько страданий недоброе с имущественными спорами расставания приносит и старшему поколению, особенно родителям, и детям тоже, если они успели выйти в этот удивительный мир. Уберечь семью родных с обеих сторон от унизительных разборок, что мое, а что твое, и призван как раз правовой институт брачного договора. Статья 40 Кодекса о браке и семье установила: брачный контракт – это соглашение между супругами либо лицами, собирающимися вступить в брак, в котором определяются имущественные права и обязанности каждого в период брака, а также в случае его расторжения. Кандидат юридических наук, мы надеемся, что и докторская не за горами, Илья Михайлович Рассолов.
Дай бог. Дай бог.
Юрист многогранный, эта тема тоже ему близка и понятна. Скажите, пожалуйста, Илья, получается, что брачный договор или брачный контракт можно заключить и в день бракосочетания, и в период уже заключенного брака, так и до вступления в брачные отношения.
Да, брачный договор можно заключать и до регистрации брака, но юридическую силу он будет иметь только в момент регистрации брака. И если говорить о вообще динамике законодательства, то семейное законодательство относится к совместному ведению России и Федерации субъектов. И во многих субъектах Российской Федерации органы, которые регистрируют брак, предупреждают молодоженов о том, что если у них есть крупная собственность, то они вправе заключить брачный договор, прям не выходя, допустим, даже из органов ЗАГСа.
Уже сегодня предупреждают.
Да, предупреждают.
И... А нотариус там?
Нотариус, в принципе, есть, недалеко, через дорогу. Поэтому сегодня, если говорить о брачном договоре, то это синоним частного права, куда государство не сует свой нос. И мне очень приятно, что практика заключения брачного договора, а первый, значит, брачный договор, наверное, существовал уже в 95-м году с момента принятия первой части Гражданского кодекса. Эта практика сегодня вот все больше и больше набирает обороты. До 95-го года тоже существовали эти договоры, юристы их разрабатывали, но юридические силы они не имели. То есть в советское время не было брачного договора, хотя дореволюционный период он существовал. Он пришел к нам из римского права, а если сказать точнее, где-то это Греция, Древняя Греция, где молодожены и супруги, так скажем, заключали прообраз соглашения, куда входили не только имущественные обязательства, но и вопросы наследственного права. Сегодня брачный договор, как правильно вы прочитали, 40-я статья нам дает определение этого договора, регулирует лишь имущественные отношения супругов. И это очень важно сказать в начале передачи, что речь не идет об отношениях, связанных с личными правами граждан. Ни о какой, как бы, интимной жизни, ни о какой, в общем, деятельности по ограничению тех или иных прав речи быть не может. То есть этот договор не может ограничивать ни правоспособность, ни дееспособность граждан. Иначе он будет просто противоречить законодательству. Много мифов вокруг брачного договора. Первый миф заключается вот как раз в том, что нельзя до брака заключить этот договор. Можно. Второй миф связан с тем, что он регулирует и личные права и обязанности супругов. Нет, не регулирует. И третий момент связан с тем, что его нельзя расторгнуть. Вот заключили раз навсегда, и вот он существует. Его можно и изменить, и прекратить в любое время.
Но он прекращается с разводом?
Прекращается в большей части случаев, конечно, с разводом.
А каким образом его можно прекратить?
Идти к нотариусу, так же, как и заключать. У нас законодатель предусмотрел особые случаи для оформления этих договоров. То есть к форме, по сути дела, речь идет о сделке двухсторонней. Поэтому здесь применяются все нормы ГК, касающиеся сделки, глава 9. Со всеми вытекающими
моментами. По обоюдному согласию, да, его можно прекратить? То есть, если один хочет,
безусловно,
а другой не
безусловно.
Хочет, то
но
он не прекращает.
Здесь, Лена, больше нужно говорить о изменении. То есть стороны часто, как бы, вопрос-то стоит о том, как изменить, а в большей части случаев, а не прекратить. Прекратить-то это очень просто. А вот как изменить, вот это вопрос более существенный.
Я так понимаю, что вопрос стоит вообще о том, что не то, что там прекратить или изменить, а о том, что, в общем, этот вопрос часто не возникает, когда люди вступают в брак, да?
И вот важно еще радиослушателям разъяснить, что его можно составить до брака, да? Но юридическую силу он приобретает только в момент регистрации.
В момент регистрации, ну или несколько позже.
То есть вот родители, если слушают нашу передачу, то есть можно за 2 года, вот там, через 2 года решили пожениться, допустим, да, значит, можно уже за 2 года составить этот договор и держать его наготове перед тем, как идти в ЗАГС, да?
И если говорить вообще о тех людях, которые приходят за этими договорами, то это, как правило, конечно, состоятельная часть наших с вами сограждан. Это 5-7% тех людей, которые заключают брачные договоры. Либо второй вариант, это так называемый молодняк, это лица, которым 18-20 лет, которых мама послала, вот, заключать этот договор. Потому что вот вспыхнули чувства, они могут и испариться через какое-то время. А для того, чтобы сохранить собственность, а вот я еще важный момент хотел отметить, что основная цель этого договора – это именно сохранение собственности. И, конечно, нервов. Потому что стоимость адвоката при бракоразводном процессе будет гораздо стоить дороже, чем заключение брачного договора. Многие люди об этом знают. Кроме того,
кто прошли уже через это, да?
Многие лица пытаются обезопасить себя в случаях повторного брака, гарантировать, допустим, права, имущественные права детей от первого брака и от других браков. В целом, это тоже одна из функций этого брачного договора. Но я не хочу говорить о том, что, в общем, брачный договор – это хорошо или плохо. Сам каждый должен решать для себя, хорошо это или плохо. И я не стою, в общем, на позициях того, что брачный договор радикально может потрясти всю систему вот регулирования. Но это норма частного права. А человек должен иметь право на брачный контракт. Другое дело, воспользуется он этим или нет.
У нас есть звонок от Майи Фоминичны. Вы подождите, Майя Фоминична, через полминутки мы продолжим нашу передачу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Это программа «Человек имеет право». Тема «Право на брачный контракт». У микрофона Карен Агамиров. У нас есть звонок от Майи Фоминичны. Слушай, Майя Фоминична.
У меня вот такой вопрос. Я считаю, что вот меня государство, например, неправильно, ну, как вам сказать, неправильно ко мне поступает. В 73-м году предприятие построило за свои деньги нам дом. И мы получили все квартиры. Потом я вышла замуж и прописала мужа. С мужем мы уже не живем 11 лет. Но сейчас идет приватизация, и меня заставляют приватизировать с ним пополам, потому что я его когда-то прописала. Дело в том, что дом передали на обслуживание, вроде бы как в муниципалку, но для обслуживания. Но ведь я получила квартиру, ведь в дар, понимаете?
Понятно. А вот вы скажите, вот мы с мужем не живем, это что значит? У вас
мы
брак
с ним разведены. Он 11 лет. Он не выписывается, он не хочет выписываться, понимаете? Приватизировать квартиру меня заставляют пополам, хотя в ордере его не было. Но ведь раньше дома ведь как были? Или кооператив, или муниципалка.
А она муниципальное жилье.
А теперь считается, я не получила квартиру в дар. А я получила вроде бы в муниципальном, и живу в муниципальном. Но ведь, понимаете, предприятие ведь могло мне не квартиру выделить, а они могли мне ведь выделить деньги, на которые я могла бы вступить в кооператив. Но тогда же, вы знаете, было такое понятие, что все предприятия, это было почетно, что строят на свои деньги.
Майя Фоминична считается пострадавшей от брака, да?
Дело в том, что вот Майя Фоминична как раз клиент стопроцентный для брачного договора. Потому что если бы она заключила брачный договор, я думаю, многие проблемы...
Тогда о нем никто не слышал.
Далее, слыхом. Но тут вопрос-то в чем? Мы же сегодня разбираемся не о жилье, у нас отдельную передачу можно сделать про жилищные проблемы. Я думаю, что многие с помощью брачного договора как раз решают вопросы с жильем, в том числе и освобождение жилой площади. Я видел несколько...
Все это можно записать.
Да, несколько брачных договоров, где было написано, что муж освобождает жилищную площадь, там прямо написано было, в какой срок, там, в 30 дней. Если он, значит, не освобождает, он платит за эту...
После развода.
После развода, да. После, значит, он платит как найм помещения своей бывшей жене, причем половину своих доходов.
Это они записали еще до
брачного договора.
Составили или уже в период брака.
Вот это я не знаю, но вот такие условия интересные есть. Есть еще интересные условия о компенсации морального вреда в случае, допустим, супружеской измены. Либо алкоголизма. Тоже такие условия тоже включаются. Но
а
все
это
эти
не личные отношения.
Нет.
Это
все
можно
эти...
регулировать, да?
Моральный вред, имущественный вред. Все эти грехи и алкоголизм, и супружескую измену, конечно, придется доказывать уже в суде.
Илья Расолов, кандидат юридических наук. Поэт, драматург, секретарь Союза писателей Москвы Елена Исаева. Сегодня вот в такой день, наша передача выходит первый раз 14 февраля, день Святого Валентина, я еще раз напомню, а мы вот обсуждаем такую тему брачного контракта, да. Ну, а правильно это, как вы считаете? У вас такие вот пьесы, просто вот когда я даже название читаю одни, то сердце учащенно бьется.
Я и моя мама.
«Женщина для настоящего мужчины», «Две жены Париса», «Давид и Версавия», «Абрикосовый рай», «Убей меня, любимая». Это немного, да. «Шестикрылая Серафима», «Молодой человек несчастного вида» и так далее. Вообще, это все про любовь у вас, собственно говоря.
«Молодой человек несчастного
вида». Это один из героев.
А, понятно.
Это герой, женщина для настоящего мужчины.
Да-да-да,
герой, один из героев, да. Вот, вроде вы пишете о любви, да.
Ну, вы знаете...
А несчастный в основном любви, да?
Я разный, я специалистка по разному любовью.
Мы говорим вот как раз, да, о юридической стороне вот этой несчастной или неудавшейся любви,
понимаете,
да, брачный контракт.
Да, дело в том, что, конечно, существует некий ложный стыд вот при создавшейся романтической ситуации, да, когда люди друг друга любят, они на полете, они говорят только о чем-то прекрасном и замечательном, и вдруг их надо спустить на землю, и им нужно обсуждать какие-то вещи, которые, в общем, предполагают, что, ага, ты обсуждаешь со мной наше будущее, то есть ты предполагаешь, что мы можем расстаться, то есть ты предполагаешь, что я тебя когда-нибудь обману, то есть ты предполагаешь, что я могу там оказаться сволочью, подлецом или там стервой и так далее.
И
да?
Вывод, значит, ты меня не любишь, да?
Да, то есть сразу как-то вот эта ложная посылка, что, значит, брачный контракт, он предполагает, ага, он многих, конечно, тормозит. И, конечно, в романтической ситуации многие молодые люди, ну, я про зубров, так сказать, с большим имуществом не говорю, они уже все про жизнь поняли, вот. А, значит, молодежь, конечно, может тормозиться по поводу брачного контракта. Но дело в том, что вот, ну, представьте ситуацию, не знаю, вы плывете на лодке, вас приглашают, да, куда-нибудь там в открытое море погулять, и говорят, дорогая, надень спасательный жилет на всякий случай. Mm-hmm. То есть это что, значит, предполагается? Он, ага, он же, наверное, в этой лодке дырку просверлил, он сейчас меня будет там топить, поэтому на всякий случай вот сам надевает жилет. И мне предлагает, ну как же, он же без жилета не поплывет, значит, и мне уж надо уж так на худой конец тоже предложить. То есть, понимаете, как бы, или можно подумать по-другому, ага, он обо мне заботится.
И любит.
И любит, понимаете, на самом деле брачный контракт – это, в общем, по-хорошему такая серьезная проверка серьезности отношений. То есть, обсуждая этот контракт, ты много чего узнаешь о своем избраннике или избраннице. Ты узнаешь, как он смотрит на мир. Ты узнаешь, как он предполагает вообще зарабатывать деньги, делить доходы, и как он вообще представляет семейную жизнь. А может быть, он представляет, что ты будешь все на свете там, значит, делать, сидеть дома, он будет зарабатывать, и при этом, значит, ты будешь никто. И когда вы будете, не дай бог, расставаться, он скажет, а ей-то за что все, когда я все зарабатывал. У нас же существует абсолютно такое старое давнее понятие, что домашний труд, адский, женский. И это не труд, она же сидит дома, ничего не делает.
Говорят, дома сидит.
Да, понимаете?
А что делает жена? Дома сидит.
Понимаете? Второй вопрос. Если вы собираетесь вступать в брак, значит, у вас есть какие-то предположения по поводу, наверное, детей, и вы тоже должны думать об их будущем. Я знаю, например, чудовищную совершенно историю, когда все было прекрасно, потом мужчина погибает в автокатастрофе, и женщина с ребенком, которая привыкла жить все время, значит, дома и в достатке, все в порядке, она узнает, что квартира написана на его мать. А мать его пенсионерка, и она хочет сдавать эту квартиру и обеспечивать себе старость. Она говорит, ты большая, здоровая, сильная, иди давай работай и вообще снимай себе жилье. И она выметается из этой квартиры, понимаете? То есть вариантов море, взаимоотношений море. И вы должны подстраховаться не только потому, что он может оказаться не таким, но и вы можете измениться и стать тоже бог знает чем, чем вы сейчас просто не представляете.
Звонки. Сергей из Санкт-Петербурга, слушаем вас.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Мне участникам передачи общий вопрос, все по возможности, если хотят, ответить. Вы, наверное, конечно, представляете, что вы сейчас выступаете на радиостанции «Свобода». После передачи вам ведущий объяснит, там есть концепция радиостанции, там прочее. Скажите, пожалуйста, вот участники братских таких брачных контрактов, как они способствуют становлению гражданского общества в России? Становление повышения гражданских ценностей. В конце концов, пойдут они очередной раз на баррикаду к Белому дому или нет? Если это нет, то у меня такое впечатление, что я должен вчинить радиостанции «Свобода» иск за скрытую рекламу у вас как специалистов.
Отвечает Илья Расулов. На самом деле никто никогда мне здесь не говорил о том, что я должен говорить, что нет, и никакой в целом тут внутренней цензуры я никогда не видел. В действительности этот элемент, как я уже изначально сказал, частного права, так называемых восполнительных норм. Если вы видели, иногда в законе написано «предусмотрено законом или соглашением сторон». Вот это «или соглашение сторон» вот для того вопроса, который вы сегодня задали, очень важно. Потому что речь идет именно о восполнительных нормах, о нормах диспозитивного характера, которые мы с вами сами устанавливаем. Речь идет о частной власти, не о публичной власти. Конечно, вы правы. Если я вот сказал, что существует частная власть, семейная власть, корпоративная власть, допустим, какому-нибудь государственному служащему, либо политику, у него сразу задрожали бы коленки. Потом руки, потом округлились бы глаза. Но на самом деле частная власть существует. И в России, и везде. И это элемент частной власти. Вот брачный договор. Так же, как, к примеру, трудовой договор. Поэтому он действительно способствует становлению гражданского общества. И именно изнутри. Потому что мы, стороны, допустим, супруги, можем закрепить там любое условия, касающиеся нашего имущества, и суд в случае спора, значит, будет применять нормы не закона, а нормы договора, нормы наши, выработанные нами. Поэтому это элемент гражданского общества. Этот договор существовал и в дореволюционный период. Это прообраз определенного соглашения между мужчиной и женщиной. В действительности он регулировал также и наследственные отношения. Но вот сегодняшний договор не регулирует эти наследственные отношения. Это делается в специальном распорядительном документе завещания. Вот, по сути, я бы так ответил.
Сергей Константинович из Московской области, мы успеем послушать ваш вопрос до перерыва. Пожалуйста.
Уважаемые господа, на основании длительного жизненного опыта я хочу сказать только одно. Брачный договор должен быть не правом брачующихся, а обязанностью.
Была, я не хочу обидеть женщин, тоже,
но
да,
вот мужчины при разводе остаются без штанов.
Во Франции, в Германии и в других странах просто времени это так и существует. Делается отметка даже при заключении брака, делается отметка, заключен брачный договор.
И я не понимаю, как может это помешать гражданскому обществу, когда речь идет об ответственности или безответственности. У нас такое творится в стране, такая безответственность чудовищная, никто никому не нужен, никто ни перед кем ни за что не отвечает. По-моему, чем больше будет ответственности, тем лучше.
У меня была тоже мысль такая, как у Сергея Константиновича, что вот обязанностью. Брачный договор может быть обязанностью.
Но все-таки и опять повторю,
человека, да.
Частные отношения.
Почему? Потому что, да, вот обязать, чтобы все было урегулировано в имущественном плане. Вот обязать людей.
Если вы не хотите урегулировать, ну живите, да, в романтических прекрасных отношениях.
Ну, видимо, вот такие изменения в законодательстве не будут внесены все же.
Я не согласен с этим, не с обязанностью, да? Да. Это речь идет тогда о противоречии принципа права, которое изложено и в 1-й, и в 12-й статье Семейного кодекса.
Поэтому навязывание.
Не нужно все регулировать.
Нет, конечно,
я наоборот.
Кто как хочет, тот так и решает.
Что касается...
Женщину, религию, дорогу каждый выбирает для себя.
Что касается, Лен, вот твоей посылки насчет того, что брачный договор, значит, удерживает, да. Статистика говорит о том, что, оказывается, брачный договор не провоцирует развод, а наоборот снижает число разводов, так называемых, на скорую руку. То есть супруги думают, они задумываются о том, что они теряют, и никто не хочет конфликтной ситуации. И если даже развод произойдет, то он будет сглажен.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов после выпуска новостей. Тема программы «Время гостей». Какую стратегию выбрать либералам в России? Борьбы или выживания? Дискутируют лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада и первый заместитель главного редактора журнала «Апология» Дмитрий Шушарин. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор в среду в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о праве на брачный контракт.
Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта грузинская полиция задержала 2 автомобиля с продовольствием для миротворцев. Грузинские власти обвинили миротворцев в перевозке контрабанды. Сегодня в зону конфликта вылетает группа депутатов Государственной Думы России. В Урус-Мартановском районе Чечни убит эмир так называемого автуринского джамаата Руслан Абдурзаков. В перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов, 5 милиционеров получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». При вчерашнем пожаре в издательстве «Пресса» в Москве пострадали, по данным МЧС, 4 человека. Огонь полностью потушен. Московские власти обещают восстановить здание, в котором располагались редакции многих федеральных и столичных газет. В Киеве проходят российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона требует повышения арендной платы за использование базы в Севастополе. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. В Исламабаде сотни студентов, участников демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда, прорвались сегодня в тщательно охраняемую зону дипломатических миссий. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. В Бейруте сегодня вспоминают экс-премьера Ливана Рафика Харири, убитого ровно год назад в результате теракта. Жертвами взрыва стали еще 20 человек. После 3 дней соревнований на Олимпиаде в Турине разыграны 16 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидируют сборные США – 4 золотые и 2 серебряные медали.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на брачный контракт». В программе участвуют кандидат юридических наук Илья Рассолов и секретарь Союза писателей Москвы, поэт и драматург Елена Исаева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». И значительную часть юридических нюансов Илья Михайлович нам разъяснил, Рассолов уже, да, связанных с брачным контрактом. Но у меня есть еще вопросы. Однако у нас на связи Лев Николаевич из Санкт-Петербурга. Слушаем, Лев Николаевич.
Спасибо. Здравствуйте. Я бы хотел решительно поддержать заключение брачного договора на собственном опыте. Мне 72 года. Я дважды разводился в 72-м и 85-м годах. И в наших условиях мужчина оказывается таким бесправным существом. У меня 45 лет научного стажа. Я кандидат наук много лет назад. Работал в оборонке на самых-самых серьезных направлениях. И оба раза я уходил не потому, что другую женщину встречал, а потому, что невозможно было жить предыдущей. И я полагаю, что брачный разговор будет ограничивать свободу действий таким женам, если уж они пошли, родили ребенка. В общем, я за права мужчины в этом. Брачный договор обязательно поддержит эти права.
Ну, видимо, не права мужчин, а права
и женщин,
да, и женщин, и мужчин.
Да, супругов. Но в чем слушатель прав? Это исторический момент, нужно сказать, что этот договор, элемент свободы между мужчиной и женщиной, он рождается под воздействием мощных феминистских движений.
Лев Николаевич, почти женщин. Как Толстой. Да. Ой, скажите, в те времена существовали?
Ну, возьмите, например, Кити Щербацкая, когда Левин, он торопит со свадьбы, он говорит, давайте скорее, а будущая теща говорит, да подожди, мы не можем в эти сроки, мы не успеем. Что не успеем? Ну, там, мы типа не успеем салопы там пошить, я не помню что, пошить что-то. Не... То есть, понимаете, любовь любовью, а салопы салопы. Я же люблю ее. Нет, сначала приданное, сначала разобраться, сначала все. Вот, понимаете, там романтический 19 век, Наташа Ростова, все на свете, но приданное было, договоренности были, понимаете? И поэтому и никто этого не чурался, и никто этого не боялся, и все, наоборот, бесприданницы, это было, была трагедия вообще в каком-то смысле, да, или там, ну, ты можешь полюбить бедного человека, но это тоже...
Ну, приданное сейчас тоже делают, только формально, не зарегистрировано, да, вот там дают, там вот подушка тебе... Вот,
на самом деле романтичность отношений, хочу сказать, не мешает брачный контракт, он укрепляет отношения.
Надо фиксировать, фиксировать, в том числе и приданное, чтобы было зафиксировано, да,
но вот надо у молодежи смысле,
записано все, да.
Молодежи все-таки спрашивать. Но доля все-таки в брачных договорах растет. И нужно сказать, что с конца...
Вот хотел я об этом спросить. Да, статистика вот какая сегодня?
Маленькая статистика. Почему? Потому что нету вот такой полноценной статистики, во всяком случае у меня. Вот Федеральная нотариальная палата говорит, что это где-то 1-2% от числа сделок нотариально зафиксированных.
Брачный договор.
Да, да. И если в 95-е годы, в конце 90-х, это были сотни договоров в год, то сейчас это тысячи и десятки тысяч. А вот такой полноценной статистики, к сожалению, нету.
Элла Николаевна, или там Лев Николаевич хотел дополнить
тут
что-то,
что-то,
да?
добавить. Ну, да, я хотел бы добавить, что я не за то, что вот побольше мужчин. Я оба раза оставлял все жилье, и, в общем, я не меркантилист в этом случае. Но чувство собственного достоинства при разводе я должен иметь. И на, бывшая жена не должна смотреть и вообще выражаться как, извините, последней собаки.
Лев Николаевич, а если бы, ну, скажем, это случилось бы сегодня, там, лет 30 назад, то, что произошло, да, у вас вот, да, у да, вас да. вот был бы брачный договор, то вы бы все-таки вот по нему бы действовали или опять бы вот оставили и ушли?
Ну, я вам скажу, что я оба раза уходил, извините, под забор. Понимаете? Просто так. Вот я, уважаемый человек, я уходил на частную квартиру, вот последний
так, значит,
раз.
Да, так значит,
вы
получается...
Вы бы, наверное, и сейчас все оставили, да, значит, потому что вы благородный человек.
У меня сейчас все состоялось. Отличная жизнь, 15 лет и без договора, все это...
У меня здесь вот вопрос вот в этой связи. Вот он говорит, что он уходил, если есть брачный договор, да? Но человек может отказаться от того, что там записано, и оставить все?
А, морально, второй да. Половине. Юридически нет. Односторонний отказ от выполнения договора, он, в общем... Но договор можно изменить и прекратить в любое время.
По взаимному согласию.
По взаимному согласию. Но это обычная гражданско-правовая сделка. И, по сути, мы сейчас говорим об обычной двухсторонней сделке со всеми вытекающими обстоятельствами. Почему она сделка? Потому что касается только имущества. Это нужно повторять. Потому что многие граждане, наши сограждане, думают, что речь идет также о каких-то ограничениях личного характера. Ни о каких ограничениях личного характера речь не идет.
Речь как... идти не может.
Да. А вот насчет детей?
Насчет детей ситуация очень простая. Что касается оплаты, допустим, обучение
да,
детей.
Вот как
да, это
детей
возможно.
Как будет оплачивать образование?
Если речь идет, допустим, о вопросах, связанных с раздельным проживанием детей при разводе, нет. Потому что это решает, суд решает. И это предметы других соглашений. Алиментного соглашения, допустим. Это не включается в условия этого договора. Так же,
на
как и
замечательный
момент.
Денежные и имущественные моменты, да. связанные с детьми, тоже можно прописывать.
Даже моральный момент. Вот наш слушатель звонил. В брачном договоре можно предусмотреть также моральный вред. Что касается долгов супругов тоже. Это очень важный момент. Многие предприниматели имеют большую крупную собственность. И за долги несут ответственность супруги обоюдно, если они не заключают договор. То есть действует режим общей совместной собственности. То есть все пополам так, грубо. Чтобы
то есть, условно говоря, у женщины ничего не было, у мужчины было все. Вот он попал в долги,
всё
и в
пополам.
Итоге она...
И
да.
все платят обоюдно. А тут можно предусмотреть условия. Я, допустим, рекомендую устанавливать раздельный режим не на все имущество, это трудно. Придется вести реестр всего имущества. А на регистрируемое, допустим, имущество, на автомобиль, на недвижимость и так далее. Это проще. С этой позиции, конечно, брачный договор очень удобная штука.
Допустим, ей ничего не принадлежит, но она потом и не расплачивается.
Да, за долги своего супруга, да.
Право на брачный контракт в день Святого Валентина. Мы выходим в эфир первый раз, но видно, что тема действительно задевает слушателей. Звонков много у нас. Элла Николаевна, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я согласна целиком и полностью с Альбом Николаевичем. Но только я хочу сказать, что в данной ситуации гораздо чаще приходится защищаться женщинам. Я смотрю сейчас суда по НТВ, и чаще всего именно женщины в суде остаются несчастными, потому что мужчина, который работал, а она не работала, он забирает все при разводе. И будет гораздо меньше разводов. А если они и будут, то тогда этот брачный договор будет справедливым. Я полагаю, что здесь, что молодежь нужно регистрировать брак только при наличии брачного договора. И если вначале это как бы считается, что это ущемление прав человека, то потом люди поймут, что это не ущемление, а это очень удобно. Почему-то, когда на Востоке выходит замуж, Колым берут. И это не считается ущемлением. А у нас это считается ущемлением прав человека. Почему-то гражданское вот это вот на автомобиле, это не ущемление прав. Я за свою занюханную ладу должна платить страховку. Это не мое ущемление. А если брачный договор будет заключен, то я полагаю, что для молодежи, для молодых, это очень хорошо.
То есть вот Элла Николаевна предлагает, опять же, да, мы об этом говорили уже, внести изменения вообще в законодательство, что брак регистрируется только при заключении брачного договора. Но это все же, я так думаю, все-таки это ущемление прав и свобод, хотя она говорит, что нет.
Но тут слушательница в чем права? Несмотря на то, что я уже сказал, что этот договор рождается под сильным натиском феминистских движений, мужчины не очень торопятся, кстати, заключать эти договоры. Почему в России? Это очень очевидно. Потому что родовой категорией, вот когда Карен читал 40-ю статью, является именно соглашение. А соглашение предусматривает равенство сторон. А, к сожалению, статья 19 Конституции о равенстве всех законов перед судом и равенстве мужчины и женщины, к сожалению, носит фиктивный характер. Это мы видим и по оплате труда женщин, и по допуску к государственной службе. Поэтому мужчины, заключая этот договор, они говорят, вот с сегодняшнего дня мы с тобой равны. А это, к сожалению, не всегда возможно с позиции мужчины.
Наталья Сергеевна, слушаем из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Спасибо, во-первых, за прекрасную передачу. Очень своевременный вопрос, я так считаю. Но, во-первых, я, конечно, вот повторюсь, напомню, что за границей в договоре обязательно указано, что в случае развода муж обязан обеспечить жене и детям содержание такое, какое они имели при его, как сказать, полном наличии, да?
Да, да.
Независимо от того, ушел он или нет.
Причем, допустим, в Америке, я извиняюсь, что перебиваю, есть условия, когда доходы мужчины даже после расторжения брака половину там или четверть он должен отдавать всех доходов жене.
Да. Угу. Вот. И во-вторых, мне кажется, что в брачном договоре все-таки должны быть обязательно оговорены права будущих детей. Или имеющихся, ведь часто же женятся... Угу. Уже с детьми имеют, да? Угу. В качестве приданого.
Вы правы, но права на имущество могут быть обговорены. А вот что касается общения с детьми и так далее, я думаю, что нецелесообразно. Это будет уже ущемление, наверное, прав детей. И другого супруга там. Как вы думаете?
Не думаю. Простите меня, да, вот такой
настырный. Ну почему? Все.
Вот. Но мне кажется, что хорошо бы, конечно, если бы молодые бы более ответственно отнеслись к этому вопросу. И их родители тоже. Тогда бы и не было бы того, что теща заедает зятя, да?
Да,
или наоборот.
Я и говорю, что это элемент свободы и частного права. Другое дело, мы как пользуемся этим правом. Мы можем им воспользоваться, а можем и нет.
Написал на пейджер вице-адмирал Васильев, дважды герой Советского Союза. Mm-hmm. Не так часто мы получаем, кстати, такие сообщения от таких заслуженных людей. Я кандидат юридических наук, профессор Международной академии юристов всего мира. Если супруг прописан был у своей супруги, то есть у супруга, получая квартиру, и когда она уже жила в этой квартире, она прописала мужа.
Угу. Это он
и при разводе муж по закону должен освободить эту квартиру без разговоров и вернуться на старое место жительства. Он имеет в виду новый жилищный кодекс, да, видимо?
Ну, видимо,
он отвечает на вопрос, который был задан.
Сам,
передаче.
Вопрос, так, у нас есть еще сообщение. Ваш собеседник ушел от ответа насчет того, что можно или нельзя заключить брачный договор после заключения брака. Наоборот,
после, да, можно, конечно. Это, можно, не, да, это вообще как бы понятно.
С этого,
да,
мы и начали передачу.
И что, Карен прочитал, да, статью 40-ю, она прямо говорит, что.
А вот Дмитрий, у нас уже есть такой слушатель с философским уклоном, Дмитрий. Брачный договор – это дикость для нашего человека, он пишет. Любой договор, даже коммерческий, работает только до тех пор, пока есть доверие. Неопытной молодежи он полезен. И тут же он пишет, что он полезен. А надо сделать его обязательным. А, ну, видимо, он дикость это выразил общее отношение, да, то, что на самом деле 1-2%, вы говорите, да, Илья?
Ну, где-то 5-7, вот так, будем оптимистами. Но на самом деле, я очень удивлен такому количеству звонку и таким высказаниям слушателей. Потому что я-то думал, что наоборот все будут ругать брачный договор.
Вот, ругает Карташов. Вот Карташов написал, если браки совершаются на небесах, то брачные,
да, вот, это наша
контакты,
позиция.
Контракты, видимо, это нонсенс. Должны быть просто справедливые юридические законы. Он против выступает, Карташов.
К сожалению, справедливыми они изначально быть не могут. Потому что действуют нормы публичного права. А это распределяет интересы не самых, как бы... А вот нормы частного права, мне кажется, они более справедливые.
Дима
порой
опять призывает, ну, видимо, вот Лев Николаевич, там у нас еще там звонил до этого слушатель. Если вы все оставили, ничего страшного. Брак – это не материальные отношения, а путь к духовности в семье, а семья вам не принадлежит. Это община некое духовное
образование.
Знаете,
наверное, все-таки вот, важно что? Важно вербализовать ваши посылы и ваше отношение к жизни. Мы страдаем
это тоже важно,
от
кстати.
Чего? Мы страдаем, да, от чего? Мы не проговариваем вслух то, что нас достаточно волнует, ну, на бытовом уровне, да, когда у нас романтические отношения начинаются. Поэтому самое страшное у нас вот это отсутствие вербализации. Брачный договор и вообще подумать о будущем, да, как-то рационально, это поможет,
ну,
нам,
вот, Леночка,
разобраться,
вот, хорошо,
в себе и в
выбранном. Хорошо, вот нам рассуждать, другим, конечно, с позиции вот уже, да, людей поживших чуть-чуть, да? Поживших немного, так можно сказать. Ну, а вы себя-то помните, вот отношения, как у вас складывались, и что, а вы думали в тот момент?
Я прекрасно помню, естественно, не думала. И, естественно, в тот момент нам нечего было делить, потому что все было государственное, никаких квартир, дач и прочего у нас не было. В этом смысле нам было легче. Когда мы заключали брак, нам, в общем...
Сегодня ситуация.
И не предполагалось, что мы будем что-то делить. Сейчас, когда у нас совершенно акульи порядки и страшные совершенно вещи происходят и в бизнесе, и в взаимоотношениях между людьми, конечно, браки заключаются на небесах, но думать о своем ребенке, о его будущем, мне кажется, это необходимость.
Пока не забыл, вот, Илья Михайлович, еще вопрос. Вот на имущество, которое и... Существует. В будущем будет приобретено, ведь можно вписать, да? То,
да,
что вот, допустим,
да,
человек там вдруг разбогател, да? Вот неожиданно там они вот вышли.
Да,
замуж.
Этот договор
это можно вписать,
может,
да,
быть направлен
на будущие доходы.
Безусловно, безусловно.
На какие-то акции будущие, которые он купит, будет получать с них доход. Можно это вписать?
Да, конечно.
Испытание,
конечно,
богатством, как испытание властью, как известно, выдерживают не все.
Да, это да. Ну что ж, продолжаем правовое просвещение. Тема «Право на брачный контракт». Звонки от Ивана Яковлевича из Ленинградской области. Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрые люди, уважаемая передача «Свобода слова». Я из деревни Юки, это 12 километров от Ленинграда. Угу. И вот сейчас я слушаю вас, я вас постоянно слушаю, приглашаю вас всех приехать к нам в Юки. Ленинградское шоссе, дом 57.
Записал.
Вот, угу. Да. На автобусе от проспекта Просвещения 104, прямо до кольца, от кольца 300 метров пройти. Дело в том, сейчас вот это брачные разводы, что у нас нет законов. А люди потеряли совесть.
Угу.
Вот раньше был, вот мой дедушка был, я помню его, мое дерево, дед. 12 душ было семьи.
Угу.
12 душ семьи, 9 девок, 3 парня, а землю давали только на парней. По 3 десятины.
Вот уже неравенство, понимаете?
Да, неравенство, но это царское время, мы его порочим.
Иван Яковлевич, ближе к теме, брачный контракт.
И когда кулачество было, раскулачили его, кулак, у него было 2 коровы и лошадь.
Моего
а так 12 душ по кружке молока, это нужно ведро молока сразу им, по куску хлеба, ну кулак. Так что же я должен обижаться на советскую власть, что советская власть такая была плохая? Нет, в советской власти были просто... оборотни, такие, как вот наподобие нашего Ельцина.
Иван Яковлевич, а преимущество советской власти, отдельно, видимо, эта тема, да, это не сегодняшняя передача. У нас тема брачный контракт. Николай Стулы, слушаем вас.
Алло.
Слушаем, Николай.
Алло.
Да, слышно?
Да.
Ну, пожалуйста.
Добрый день всем.
Добрый день.
Добрый день.
Студия. У меня вопрос к гостям Карена. Вот все мы помним картину Крамского «Неравный брак», да?
Да.
Знаменитую. В России вот эти неравные браки, они стали извращенной нормой, да? Так вот, если при составлении брачного контракта его же будут составлять юристы вот этого престарелого богатого мужа, да? А могут они его составить так, что вот эта молодая девчонка при разводе останется опять, ну, ни с чем.
Значит, отвечаю, да?
Ну, это субъективно очень.
Нет. Здесь ответ очень простой, очень простой. Дело в том, что для этого здесь и подключается государство в виде нотариуса. И нотариус должен обеспечить или выяснить, свободная ли воля субъектов. Вот она должна быть свободна от всякого внешнего воздействия. Существует, я вам так назову, это очень просто запомнить, 179-я статья УК, она действует Уголовного кодекса в отношении всех сделок, совершенных по принуждению, без отсутствия вымогательства.
А потом сейчас такие девчонки.
Если там еще и вымогательство, то это, как говорится, по полной программе, по совокупности. Кроме того, существует та же статья 179, но уже ГК, очень просто запомнить. И она применяет к брачному договору все положения о ничтожности сделки, если они, этот договор совершен под влиянием обмана, допустим, насилия, угрозы, а также так называемая кабальная сделка, сделка при явно невыгодных условиях для одной из сторон. Вот нотариус все это выясняет, и нотариус никогда не подпишется, нормальный добросовестный нотариус, если он заметит какие-либо проблемы. Кроме того, действует такая штука, как исковая давность. Исковая давность – это срок, в течение которого та или иная сторона, вот супруга в том числе, может оспорить эту сделку. Сделка будет признана ничтожной. Что значит? Значит, стороны вернутся в первоначальное положение, и все имущество то же самое.
Илья, ну, то получается, что вот оспорить контракт брачный, да, значит, вот, а может такая ситуация вот сложиться, вот смотрите, стороны заключили брачный контракт, потом развод, да, и там жена или муж, они вдруг начинают заявлять и подбирают доказательства о том, что он был заключен под влиянием, как вы вот сказали, там, насилия, вот, угроз, злоупотребления, обмана.
Ну, а нотариус тут присутствует? Если он увидел порог и воли, допустим, что-то мешает или не мешает, сторона теоретически может оспорить в течение либо года, там нужно смотреть, в зависимости от какого случая, либо в течение 3 лет этот договор. Но, как правило, я о чем и начал говорить в начале, в самом передаче, это элемент частного права. Поэтому он подразумевает, конечно, нормальный ход событий и развитие ситуации. И мы не должны, почему мы не должны отказываться от брачного договора? Потому что это элемент свободы, вы можете его заключать, а можете нет. Всегда наличие нормы и права, а право синоним возможности, это лучше, чем отсутствие нормы. Даже если какой-то, я извиняюсь, там плохой человек воспользуется плохо этим правом, нам это не дает основания отказываться от такой возможности заключать или нет. Поэтому сам по себе этот договор ничего плохого по себе не несет.
Вот Александр созрел, видимо, для брачного договора. Он пишет, куда нужно идти, когда возникает мысль заключить брачный договор уже после 5 лет совместной жизни в браке. Ну и после 30 можно пойти, да?
Да, нотариусу. Нотариусу, причем нужно явиться, по доверенности брачные договоры не заключаются, нужна личная явка, удостоверяющий документ, это паспорт или равноценный документ, потом, вот Карен уже говорил, правоустанавливающие документы на имущество, если оно существует. Если оно виртуальное в будущем, то это сложно. Значит, и заплатить государственную пошлину необходимо. 3 экземпляра договора, 2 на руках и 1 в делах нотариуса хранится.
Временных нет никаких ограничений, сколько вы прожили. Можно и золотую свадьбу отметить составлением брачного договора, да, неожиданно, да? То есть прожили 50 лет.
Здесь единственный момент, сразу скажу молодоженам, значит, невозможно регулировать вопросы расходов на несение свадьбы, если заключаете договор до заключения брака.
А, вот этот момент очень важен.
Нет,
это
потому что вступает, да, в силу с момента регистрации брака. Поэтому все договоренности насчет расходов по проведению свадьбы, они...
Еще момент интересный, он, конечно, связан, может быть, с интимными вещами, но в странах некоторых же вот есть, да, что там раз в неделю заниматься, да, вот, интимными отношениями.
Вопросы с детьми связаны.
Да, а в брачном договоре, вот, в нашей ситуации, в России это невозможно.
Просто нотариус его не зарегистрирует, поэтому я всегда советую идти уже не со своим договором, а разрабатывать договор либо вместе с юристом, который будет заниматься оформлением, либо прямо у нотариуса.
Здесь еще вот интересный момент, ну, когда у человека много денег, он, конечно, он наймет себе и нотариуса, mm-hmm. найдет, и юриста, кто ему составит брачный договор, да? А если, допустим, родители, ну, такие, не особенно имущие, да, вот к кому им обращаться, чтобы для детей, там, для своих брачных договоров?
Ну, может быть, стоит попробовать самому составить брачный договор, ведь примерные формы есть, ничего такого ужасного.
Ну, просто залезть в интернет,
почитать. Да, либо накопить денег, тут тоже вопрос. Потом можно отложить.
Это очень дорого?
Я не думаю, что дорого, мне трудно сказать, но в порядке где-то 1500, может, 2000 рублей в лучшем варианте.
Ну, если люди собрались жениться, наверное, они располагают какими-то минимальными средствами.
Ну, я так думаю, может быть, и больше, Лен, но вот мне кажется,
да,
так.
Здесь вот показывали сюжеты о свадьбе, сколько нужно сегодня там на свадьбу, да? Если в пересчете в доллары, то вот я в ужас пришел, 10 000 долларов. А на двоих, представляете? Значит, если люди потратят по 300 000 рублей на свадьбу с обоих mm-hmm. сторон, то могут найти и 2000 рублей на брачный договор.
Да, и потом я сказал о том, что
все-таки
это дешевле, чем услуги адвокатов в бракоразводном процессе. И самое главное, нервы, которые потратят.
Важно нашим радиослушателям всегда вот объяснять то, что да, надо всегда думать о последствиях, о том, что будет. Да, мы, юристы, привыкли так мыслить, mm-hmm. да, вот что. То мы ожидаем худшего всегда, да, что будет, да. В данном случае развод, конечно, это зло, но зачастую зло.
Нет,
это...
дай бог, что вы проживете мирно и счастливо и умрете в один день, но, так сказать, все равно, как люди ответственные, здравомыслящие, должны как-то все-таки просчитывать все варианты.
Ирина пишет, когда женщина думает о будущем своего ребенка, прежде всего она должна думать, чтобы у него был отец, а не материальное благополучие. Это иллюзия, что деньги, квартиры, дачи дадут ребенку больше, чем просто отец. Лучше идти к священнику в храм, а не в суд.
Это правда.
Это правда? А кто спорит?
Ну, так вот она и говорит, а зачем вообще эти нужны вот эти брачные договоры? Я понимаю так ее вопрос.
Ну, брачный договор – это второстепенная вещь.
Это ее выбор.
Нет, тут вопрос в том, что браки заключаются прежде всего, конечно, по причинам и для того, о чем писала радиослушательница. Поэтому имущественные отношения вторичные, можно даже сказать, такой побочный момент, но о которых тоже нужно не забывать.
Подводим итоги. У каждого по 20 секунд. Лена Исаева, а ваш вывод о сегодняшней теме?
Я считаю, что нельзя бояться разговаривать ни на какую тему. Какая бы между вами ни была прекрасная и замечательная любовь, вы должны уметь все обсудить, и имущественное, и сексуальное, и все что угодно, потому что браки часто разрушаются из-за невербализации ваших желаний и отношений друг к другу.
10 секунд у Юлии Солова.
Браки заключаются на небесах. Я этого не отрицаю, это правильный подход. Но подумайте, может быть, и стоит вам заключить и брачный договор.
Из стихотворений Елены Исаевой «Мальчики и девочки». «В глазах у мальчиков насмешливо тоска вселенская маячила. Они казались помудревшими, и это очень много значило. На мой взгляд, брачный контракт – это торжество мудрости». В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие кандидат юридических наук Илья Расолов и секретарь Союза писателей Москвы, поэт и драматург Елена Исаева. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свобода-ньюс.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска – фильмы Берлинского кинофестиваля, мадридская арт-ярмарка «Арко», обзор московских выставок и книжных новинок, эссе Бориса Парамонова «Матери и дети». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.